материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Я очень ценю в людях чувство юмора, потому что часто это наше единственное оружие против всех гадостей и несправедливостей жизни, говорил знаменитый французский киноактер и кинорежиссер Пьер Ришар. А материнский инстинкт сегодня подскажет, что такое чувство юмора, зачем и как развивать его у ребенка. Также мы поговорим о плоскостопии у детей.
Не болейка.
И моя первая собеседница сегодня – врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Елена Александровна, что же такое плоскостопие и каковы его признаки?
Плоскостопие – это достаточно распространенная, часто встречающаяся патология костно-связочного аппарата. Она связана с деформацией стопы, при которой свод стопы уплощается и, соответственно, вызывает ряд изменений. Эта патология до 1,5-2 лет не видна у детей. Считается нормой до 1,5-2 лет плоские стопы у деток. А с 1,5-2 лет начинает проявляться патология. Врожденная плоскостопие – это у 3% детей, к 2 годам – у 24% детей уже проявляется плоскостопие. Дальше эта патология нарастает. Где-то у 50% подростков эта патология встречается. И у взрослых, у 75% эта патология присутствует. И с возрастом она нарастает. Достаточно грозная патология, которая несет осложнения очень серьезные. И почему-то относятся к ней несерьезно. Хотя в детском возрасте очень многое можно исправить, на многое обратить внимание и получить хорошие результаты.
Елена Александровна, вот признаки плоскостопия каковы? Мы сказали, что не всегда у деток маленьких их можно заметить, да, ножка там пухленькая. А вот когда начинают первые признаки, не то что проявляться, а становиться заметными, и каковы эти признаки, на которые бы родители могли обратить внимание?
Первые признаки плоскостопия – это то, что ребенок после прогулки вот ножками походил, приходит, он беспокойный, ему некомфортно, ему плохо, он показывает, ножки болят, ходить не хочу. В следующий раз выходит и садиться. Да? То есть на улице ребенок должен бегать, прыгать, скакать. Это нормальное поведение ребенка. А когда он этого не делает, нужно уже насторожиться, почему он этого не делает. Следующие очень частые жалобы, вот ко мне обращались и обращаются мамочки, когда ставит неровно ножку. Или косолапит, или внутрь забрасывает, или снаружи забрасывает. Одну ножку, две ножки. Вот еще один такой симптом, очень важный, который родители, как правило, уже видят. Дальше, когда подрастает человек, и, видимо, идет подросток, может быть, и у него неправильно стоптаны каблуки, да, с одной стороны больше, с другой стороны меньше. Вот это основные такие признаки, по которым можно определить плоскостопие. И на внешний вид. То есть можно, допустим, пройти по мокрому песочку и посмотреть, какой след оставляет ваша стопа. Если это форма фасолинки, то это нормальная форма, да, то есть свода нет, он не отпечатывается. Если же это вот просто такое шлеп-шлеп-шлеп, распластанная стопа, значит, какая-то степень плоскостопия уже существует, надо срочно обращаться к докторам.
То есть родители могут сами заподозрить, что у ребенка что-то не в порядке со стопой, если ребенок утомляется, да, чувствуется боль при движении, усталость, да,
да,
при ходьбе,
не бегает, не
проблемы
веселится.
С походкой какие-то, да, с осанкой, может быть, какие-то потертости на ножках появляются, да, натираются там где-то,
да, да, неправильно,
в каких-то
обувь
местах,
садится.
Да. То есть точно могут. Мы не можем сказать, плоскостопие или нет, но, по крайней мере, забеспокоиться, чтобы проконсультироваться,
да,
у специалиста.
Да, обращаются.
Да?
Родители, да, вот как раз с этим и обращаются. Ножки вот болят, или по ночам даже ножки болят. Путают очень часто с болями роста. То есть тут не нужно самим дифференцировать. Это боли роста, это какое-то заболевание. Просто каждая боль, которая повторяется, вот один раз пожаловался, но один раз не считается.
Или думать, что ребенок там ленится ходить.
Два раза,
нет, он,
да,
не будет лениться, если,
да,
его ничто не беспокоит.
То есть ребенок стабильно жалуется, вот там болит, вот я не хочу, вот почему не хочу, да, то есть это нужно уже привлекать специалистов, чтобы доктора-ортопеды посмотрели, сделали свои какие-то исследования, замеры и что-то вам порекомендовали.
Вот вы сказали, поставили ребеночка на песочек мокрый, увидели там фасолинка или распластанная котлетка, да, а я вот сейчас что-то подумала, в год, ну, может быть, раньше, сейчас модно ступню оставляют на память, да, красят.
конечно, там акварельной краской или чем-то, и на лист бумаги ставят. И вот там тоже можно
вот заметить. Вот этот метод называется метод исследования плантографии. Так всегда диагноз ставили плоскостопие, а потом расчерчивается специальными там углами, и говорится, в общем-то, какая степень плоскостопия. Ну, а это подхватили, видимо, наши романтические,
родители взяли,
творческие
родители. Я думаю, что да, не для того, чтобы определить, плоскостопие ребенка или нет, а вот запомнить, какая у него маленькая ножка была. А вот одновременно это может быть и своеобразным тестом на такую проблему, с которой можно справиться.
Чем раньше
легко,
мы о ней узнаем, тем у нас будет результат лучше.
Это если плоскостопие у ребенка врожденное, да? А в каком возрасте у ребенка и почему может развиться плоскостопие? Может такое быть, что он родился с нормальностью такой,
конечно,
здоровый, да? А со временем у него появляется изъян такой.
Ну, в общем-то, факторов появления плоскостопия очень много. Ну, давайте рассмотрим основные. Это повышенная нагрузка на ножки, повышенная масса тела. Сейчас деток с ожирением очень много, да? Вредные привычки. Допустим, я часто вижу, когда вот в семье появляется малыш, родители разрешают носить младшего ребенка на руках, но это не посильная ноша для детей.
То есть когда соизмеряйте. Детки небольшие, да, носят свои. Да. Братика или сестричку на руках.
Да, обращайте внимание. Или какие-то тяжелые предметы. Есть дети, у которых есть такая привычка что-то поднимать. Это вредно. Надо знать, что это нельзя делать. Дальше, конечно же, врожденная слабость связочного аппарата. Как мама ходила беременность? То есть были ли какие-то аномалии во время этого важного периода? Сохранялась ли беременность? Какие-то препараты давались ли? Достаточно ли хорошо питалась мама? Это очень важный момент. Вы должны сделать ему запас кальция, вы должны сделать ему запас фосфора и всех остальных минералов, которые потом будут принимать участие в формировании вот этого связочного аппарата стопы.
Вот мы сказали, тяжести ребенок не должен поднимать, да, не должно быть чрезмерных нагрузок на стопу. Может быть, вот некоторые очень торопятся начинать ходить.
На ножки хочется опередить соседа, это у нас, в общем-то,
да,
в крови.
Он у меня ползает, а у соседа уже входит,
конечно,
дай-ка я его поставлю,
давайте,
и простимулирую. Не надо торопиться.
То есть этого нельзя делать.
Пусть дольше ползает, это полезнее.
Дальше очень важное такое заболевание, как рахит. Оно существует вот сейчас, в наше время, такое цивилизованное. На мой взгляд, оно существует, потому что мамы не гуляют со своими детьми. Родители почему-то недооценивают того важного фактора, что ребенок должен много гулять. Да? То есть это тренировка, это закаливание, это солнце, это кислород, это ваш аппетит, это правильно сформированная стопа. Основная, конечно, причина формирования плоскостопия, на мой взгляд, это неправильный образ жизни. Дети сидят с гаджетами, у них даже нет желания бегать. Если ребенок сидит, стопа не принимает участие в жизнедеятельности организма, она атрофируется.
Елена Александровна, а вот обувь. Помню, что в наши времена покупали обувь на вырост. У деток ножка быстро растет, обувь дорого стоит, поэтому покупали на вырост. Или случалось так, что вот уже ножка доросла, а обувь купить еще не можем, и обувь тесная. Или обувь с каблучком, или обувь без каблучка. Вот какую обувь лучше носить, чтобы не провоцировать развитие плоскостопия?
Расскажу вам страшный секрет. Для формирования свода стопы обувь не нужна. Нужно ходить босиком. То есть это самый главный фактор формирования.
Босиком полезно ходить, да, но вы, естественно, что в магазин мы не пойдем босиком или в школу не пойдем босиком, в детский садик, да.
Ну хорошо, обуемся.
Да, давайте обуемся.
Значит, если есть возможность, ну хотя бы где-то, да, разувать ребеночка и давать ему такое наслаждение, как бегать босиком. Дети это любят, кстати. Это наше убеждение, что нужно ходить в обуви, детям это не нужно. Но с обувью так. Обувь должна быть изначально удобная. Удобная не маме по цене и по красоте, а удобное ребенку. Ну, правила такие. Во-первых, должно быть 10-12 миллиметров до края обуви. То есть пальчики должны шевелиться свободно.
То есть
не
должны
болтаться.
Быть впритык, да, ботиночки, да, там или кроссовочки,
да,
или туфельки.
Обязательно обувь должна быть с небольшим каблучком, где-то, ну, 5 миллиметров, 10 миллиметров, небольшой, вот просто обозначенный каблучок. Ну, обычно это сантиметр полтора, вот такая детская обувь.
Вот. А если совсем без каблучка?
Нет, без каблучка это вот как раз плоскостопие. Обязательно мягкий свод и жесткий задник. Каблучок. Нельзя донашивать чужую обувь, которая уже разношена. У нее нет формы, и стопа ребенка болтается во время ходьбы. Вот это один из факторов, который провоцирует плоскостопие. То есть обратить на это внимание. Чужая обувь нам не нужна. Все-таки своя, все-таки покупать поновее, потому что пока она жесткая, пока она держит, она не даст расползтись стопе.
То есть не должна обувь давить, но фиксироваться ножка должна твёрдо.
Да. И ребеночку это одевается сразу, то есть где-то с года ребенок ну, в общем-то, скажем так, достаточное количество времени днем, не только на улицу, но и дома, он ходит вот в этой фиксированной обуви. А благодаря этому формируется правильный свод стопы.
Напомню, с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о плоскостопии у детей. Елена Александровна, насколько серьезно это заболевание и какие могут быть последствия, если его вовремя не распознать или не лечить?
Вот тут заключается все коварство. А дело в том, что все последствия проявятся где-то после 35, ближе к 40 годам. Очень грозное заболевание, которое возникает вследствие плоскостопия, это артроз, когда происходят дистрофические поражения хряща. А хрящ у нас, как известно, не восстанавливается, и это заканчивается оперативным лечением суставов. У деток это проявляется еще вырастанием ногтей. Это один из признаков плоскостопия и его исходов. Искривленные пальцы, видели, да, деформированные у взрослых людей пальцы, всякие косточки не туда растут, еще что-то. То есть это вот тоже отсюда растет из плоскостопия.
Это все и неудобно, и больно, да, и очень трудно подобрать последствия.
Да, ходить невозможно, тяжело очень. Артриты, это воспаление суставов, они тоже могут возникать на основании неправильного свода стопы, неправильно сформированного. Остеохондрозы с грыжами позвоночника.
А вот почему это так связано? Какое отношение стопа может иметь к хрящам позвоночники и так далее? Как это все?
А потому что человеческий организм так придуман, что в нем должно быть все гармонично. Если хотя бы какой-то угол нарушается, хоть где-то, да, то есть нарушается нагрузка на мышцы. Мышцы тянут за собой связки, связки тянут за собой суставные поверхности. Суставные поверхности разрушаются, все, хряща нет. Кроме того, не забывайте о том, что на стопе у нас очень много активных точек. То есть стимулирование активных точек не там, где нужно, их перевозбуждение очень часто вызывает гинекологические заболевания у женщин, различные заболевания простаты у мужчин, патологию прямой кишки.
Для девочек, наверное, еще опасно и то, что если искривляется позвоночник, соответственно, искривляются тазовые кости, да, то впоследствии в родах.
Да, это всякие проблемы. Опущение внутренних органов – это тоже все результаты плоскостопия.
То есть стопа – это орган, который распределяет вес, нагрузку.
Да, не дает учиться организму о землю, скажем так. Это амортизатор. Это наши подушечки такие.
Да. А если этих подушечек, амортизаторов нет, или они сформированы неправильно, то, соответственно...
Сотрясение большое, и организм все время бьется о землю. И вот последствия вот такие неприятные.
Елена Александровна, насколько этот недуг поддается лечению? До какого возраста корректируется этот недуг довольно успешно и легко? И что для этого нужно?
Про легко не скажу, но корректируется. То есть тут смысл такой, чем раньше вы заметите какие-то отклонения, не надо ждать, что пройдет само. Вот увидели, и через 2 дня уже записались на прием к ортопеду. Все рекомендации, которые доктора дают, надо исполнять. Там достаточно большие будут нагрузки, и массаж, и рефлексотерапия, и мануальная терапия, и физиотерапия, и какие-то лекарственные препараты. Этот свод стопы нужно все время поддерживать.
Поддерживать и укреплять.
Да. У взрослых это лечится даже оперативными способами. То есть бывают такие тяжелые случаи, деток не оперируют. Я не видела, не слышала такого, чтобы было. Поэтому, чтобы вас не оперировали во взрослом состоянии ваших деток, займитесь сейчас вашими ножками, посмотрите на них внимательно, посоветуйтесь с толковыми ортопедами и начинайте действовать. Все в ваших руках, все можно исправить.
Елена Александровна, уже по ходу нашей беседы мы так или иначе касались вопроса профилактики. А теперь мы давайте в заключение нашей беседы еще раз, так сказать, подведем итог.
Ну, давайте начнем с самого главного. Надо стимулировать наших детей на активный образ жизни, надо делать все, чтобы им хотелось бегать. То есть выбирать места для прогулок специальные, дорожки беговые, самим двигаться. И тогда и деткам захочется ходить. То есть не ограничивать детей в движении, когда они этого хотят. Дальше. Обратите внимание на питание детей, чтобы оно было полноценным. Приучите их есть такие продукты, которые содержат кальций, фосфор. То есть без рыбы, в общем-то, ну, никак нельзя. Хотя во многих семьях это продукт такой очень редкий на столе. Полноценное питание для деток – это фрукты, это мясо, солнышко, на котором должны детки гулять, обязательно находиться. Опять же, умеренно, не сгорая на солнце, но умеренно витамин D они должны получать. Дальше, значит, это, конечно, обувь. С обувью мы договорились. Мягкий свод, фиксированный голеностоп и немножечко впереди свободного места от пальчиков. И ребеночку комфортно должно быть. То есть, если ребеночек говорит, давит, жмет, значит, где-то что-то не так.
Давит,
посмотрите
жмёт,
еще раз.
Да, значит,
да, потому что они тут же снимают обувь, которая им неудобна, они носить ее не будут.
Да, еще раз напомним про каблучок 1-3 сантиметра.
Да,
он обязательно должен быть, но не больше 3 сантиметров.
Да. Вот. Ну и, в общем-то, профилактика, осмотры у ортопедов очень важно. Это вовремя, это в декретированные сроки, когда вас участковые педиатры отправляют к специалистам. Ну, нельзя говорить, а у нас все хорошо, и мы не пойдем. То есть это с вашей точки зрения все хорошо. Вы можете чего-то не увидеть. У вас один ребенок, у вас 2 ребенка. Доктора видят немножко по-другому, поэтому ну, не допускайте до беды. Придите заранее, и пусть доктор посмотрит. И доктор вам скажет, да, у вас все хорошо, будьте здоровы.
Сейчас не очень принято, наверное, делать утреннюю зарядку или гимнастику, а с малыми детьми тем более. А вот можно гимнастику заменить какими-нибудь игровыми упражнениями, типа там ходить на пяточках или ходить на носочках. Или вот мы, помню, в детстве книжку клали на голову и старались ходить так прямо, чтобы книжка не упала там или подушка не упала.
Замечательное упражнение.
Вот такие упражнения.
Конечно, это общеукрепляющая, это зарядка. В общем-то, это все можно делать и нужно делать. Это реально профилактика. Плоскостопия.
И босиком по камешкам, по песочку или по полу. Вот веревочки на пол можно раскладывать.
Да, горох рассыпать уж, если мы такие городские жители. Да?
И не на колени в угол ставить горох, а бегать по гороху босыми ножками.
Да, да, какой-то тазик приспособить, да, можно. Вот тазик с горошком. Вот я как видела у некоторых мамочек, которые очень так внимательно к этому относятся. Это была профилактика.
Интересно, да.
Да, несколько тазиков у мамы стояло. Тазик с горошком, тазик с песочком, тазик с камешками. И сокровище с удовольствием перепрыгивало из одного тазика в другой. Вот вам профилактика, пожалуйста, плоскостопие. Недорого, несложно, но надо
интересно
сделать.
Интересно и весело.
Да.
Ну,
главное организовать.
Велосипед, плавание, да, очень полезно. По канату лазать очень полезно. Там, где приходится стопу все время напрягать.
Да.
Такие упражнения и такие игры, где приходится напрягать стопу.
Да,
что-нибудь ножкой брать. Там, а ну-ка возьми-ка карандаш ногой, попробуй
зацепить. Ну, это да, писать, рисовать можно стопы научиться.
Да.
То есть, главное творчески подойти. Если проблема существует, не надо закрывать глазки, что ее не видно, и она будет видна только к 40 годам. И ваши взрослые дети скажут, ну, мама, папа, ну что ж вы так, да? То есть, вот чтобы этого не произошло, надо сейчас вот сразу посмотрите после нашей передачи на ножки ваших детей.
Ну и даже если у наших деток все с ножками нормально, то вот эти упражнения такие игровые, они ни в коем случае не помешают, они только помогут укрепить им здоровье.
Да, верно, так и есть.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать сорок две на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Приближается День смеха. Праздник всех профессиональных шутников и юмористов. И праздник, ставший излюбленным поводом для дружеских шуток про белую спину. Но всегда ли мы, а вслед за нами и наши дети, умеем шутить и делаем это правильно? О том, что значит шутить правильно, зачем это нужно и можно ли этому научиться, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И моя собеседница, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну и так, что же такое чувство юмора?
Американский композитор Нед Рорем сказал, юмор – это способность видеть 3 стороны одной медали. Ну и, наверное, это так и есть с психологической точки зрения. Юмор – это способность посмотреть на ситуацию с какой-то еще новой стороны.
Я думаю, нам сейчас стоит посмеяться, где же третья сторона у медали?
Да, и действительно, возможность увидеть новое в ситуации – это есть то, чем занимается психология. Поэтому юмор и психология – это такие две родственные.
родственные души.
Замечательно. А все ли люди обладают чувством юмора? Ну, наверное, психологические знания есть не у всех, а вот чувство юмора у всех ли есть?
Конечно же, нет. Но возникает вопрос, насколько это врожденное или приобретенное чувство. Это чувство является отчасти врожденным, потому что на то, в какой степени у тебя сформировано чувство юмора, влияют и темперамент, особенности нервной системы, интеллект, характер, кругозор, глубина внутреннего мира, с одной стороны, воспитание, с другой стороны, ну и с третьей стороны вообще особенности поведения в семье, стереотипы взаимодействия в семье. Поэтому чувство юмора – это вещь, которая является приобретенной, но при определенных способностях человека.
А зачем оно вообще нам нужно? Нам, людям и нашим детям в том числе.
Функций у чувства юмора очень-очень много. Юмор является и средством коммуникации, и способом игры или флирта. Известно, что люди, которые симпатизируют друг другу, очень весело вместе смеются и любят вместе проводить время. Как правило, заливистый хохот – это признак того, что искра пролетела, и что-то там уже между ними происходит. Но, кроме того, юмор помогает влиться в компанию, может быть вариантом психологической защиты, спасает от каких-то внутренних конфликтов, противоречий. Вот здесь хочу сказать, что Зигмунд Фрейд как раз отмечал чувство юмора как один из способов психологической защиты. И он говорил о том, что юмор является защитой, и одновременно он является скрытой агрессией, которая в косвенном виде так или иначе направлена на то, чтобы уколоть противника. Именно поэтому юмор часто задевает и вызывает противоречивые реакции. Не только смех, но иногда и слезы. И юмором можно иногда задеть и обидеть человека.
Не юмор, да, шутки неуместные и не очень удачные могут задевать.
Ну, вот тут тоже очень интересная отдельная тема, потому что, ну, как мне видится все-таки, да, то, насколько удачная или неудачная была шутка, зависит от двух людей. Во-первых, от шутника, который чувствует, насколько и в какой степени он может нарушить границы другого человека, не ранив его. И от второго человека, насколько у него гибкие границы, насколько он принимает себя любым, насколько, например, шутка по поводу внешнего вида может его выбить из колеи и заставит идти к психологу для того, чтобы прорабатывать эти травмы, или наоборот заставит его просто посмеяться над собой и остаться в прежнем виде или переодеться, если действительно что-то не так. То есть то, насколько человек сам по себе стрессоустойчив, адаптивен. И вот эти два человека, они создают такую почву для юмора. Именно поэтому кто-то сходит, дружат, шутят вместе, а кто-то категорически не может друг с другом общаться.
В общем, посмотреть на мир с другой какой-то или третьей, или четвертой, пятой стороны и смешной – это очень полезно, очень нужно. Обладают этим не все. Это чувство в какой-то степени является врожденным, но в большей части ребенка нужно специально учить шутить, да, не чувство юмора, а учить шутить. Вот как мы, например, начинаем учить ребенка читать или писать, он этого не умеет, да? Вот над чем и почему могут смеяться малыши до года? Можно ли их смех считать зарождением чувства юмора? И нужно ли стараться вызывать у младенца смех?
Конечно, нужно, потому что все эмоции младенца, они как раз-таки являются тем ключиком, который позволяет нам иметь доступ к процессам памяти, внимания, мышления, всем тем процессам, которые формируются в этот период. Эмоционально окрашенная информация, как правило, усваивается лучше, поэтому смех младенца, удивление, восторг, я не знаю, грусть младенца, все это то, что нам только помогает во всех процессах. Но а смех младенца чаще всего вызван, конечно, удивлением, необычными ощущениями, эмоциями, слуховыми, зрительными, тактильными. Давно замечено, когда мама обнимает младенца, он заливисто хохочет. Или когда, например, мама показывает картинки какие-то малышу, он тоже вдруг внезапно начинает очень сильно хохотать, видя какую-то определенную картинку. То есть для него это реакция узнавания, может быть. Для него это реакция удивления, может быть. То есть очень сложно, да, на самом деле установить, что же это за реакция, поскольку младенцам сложно объяснить свои чувства и эмоции. Тем не менее, принято считать, что
это
так.
Ну, когда мы воспринимаем первые улыбки наших деточек до года, или вот их смех, когда мы их прижимаем к себе, там, или дуем на животик, или на щечку, и им щекотно от этого, и они смеются, это еще не чувство юмора, это просто развитие, такое эмоциональное развитие, да, на начальном этапе. То есть говорить о том, что ребенок до года может понимать там какую-то шутку, еще нет смысла, да? Но, тем не менее, вот эту эмоцию, улыбку, или смех в ответ на какие-то приятные ощущения стоит поощрять и развивать. Да. А вот чем отличается смех и веселье младенца от представления о смешном и веселом у детей уже от года до трех лет? То есть вот до года это еще совсем на ощущениях мы живем. От года до трех уже ребенок более самостоятельный, вот более развитый.
От года до трех
они смеются?
Да, они смеются, как правило, ну вот такая любимая игра детей, это вот спрятаться, да, ку-ку, когда тебя ищут, а где же наш малыш, а куда он подевался, а где он прячется. И вот такой малыш вдруг выскакивает, и родители находятся, родители изображают удивление, восторг, и вот такая встреча. То есть эта эмоция имеет функцию контакта. Малыш таким образом видит, что он важен, нужен, любим. Он видит, что его действия вызывают обратную реакцию. И эта обратная реакция, она ему приятна, она ему комфортна, она ему нравится. Таким образом, шутка помогает установить коммуникацию с социумом, со своими родителями, с детками в песочнице, со всем миром. Ну, конечно, не только шутка, но шутка один из тех факторов, которые помогают сплотиться и ощутить вот это слияние.
А вот можно ли считать, что как только ребенок начинает воспринимать какие-то определенные слова, выражения или действия как смешные, у него уже появляется чувство юмора? Это уже ребенок, естественно, если он понимает слова и действия какие-то уже на более старшие, 4-6 лет.
Конечно, да, в дошкольном возрасте ребенок вполне в состоянии оценить юмор. И многие детские книжки, стишки, они полны юмором. И детские писатели, наверное, это самые большие юмористы, которые умеют выдерживать вот эту тонкую грань. Ну, например, то же самое Федорино горе. Ведь сколько иронии, сарказма в этом, да?
И... Да, ботинки на дереве растут, да, там, да, или да. Убежали одеяло и простыня, и сковородки, и все прочее.
Да, или вот сейчас первое, что в голову приходит. Или помните, молодец, будешь как великий, не хочу. Помните, да? То есть, или когда двойки, да, там гонялись за учеником в одном из мультипликационных фильмов. Все сказки пронизаны тонкой иронией, но вместе с тем эта ирония какая-то нежная и любящая, заботящаяся о ребенке. То есть это ирония, которая выражена с целью позаботиться, а не с целью колоть. И вот, наверное, вот знаете, нужно очень много иметь в сердце любви, заботы о другом человеке для того, чтобы правильно шутить, для того, чтобы уметь это делать.
А вот, Екатерина, какие ошибки иногда допускают родители в реакции на детские шутки или попытки рассмешить взрослых? Дети же тоже в определенном возрасте начинают шутить. Им хочется включиться вот в эту увлекательную игру под названием «Чувство юмора» и под названием «Шутки и смех».
Очень много может быть ошибок, но одна из самых распространенных ошибок – это позволять ребенку шутя переходить определенную грань, например, нарушать иерархию. Когда он вместе с папой подсмеивается над мамой, одно дело подсмеивается, мило, да, у наша мама такая торопыга, говорит папа, когда они ждут маму второй час, а мама все красится. И это с любовью, по-дружески, симпатия, да, а другое дело, когда папа жестко и агрессивно высмеивает маму, и ребенок присоединяется к нему. Вот эти шутки, конечно,
не шутка.
Это уже вообще не шутка.
Да, или не юмор.
Да,
это уже обидно.
Я хочу вообще обратить ваше внимание на то, что шутка – это способ поднять свой статус в иерархии, это способ возглавить даже где-то иерархию, потому что, как известно, можно так жестко и хлестко высмеять человека, что поневоле, да, вот человек, который умеет это делать, становится лидером коммуникации. Так и в семейной системе, если ребенку позволять высмеивать своих близких и родных, он может вдруг возглавить эту семейную систему бессознательно. И, соответственно, сложности с поведением будут иметь место. Другое дело, что родители, наоборот, запрещают шутить. Категорически сами не понимают юмора и шуток. И говорят, будь серьезней, соберись, что это такое, наказывают ребенка за юмор.
Можно сказать еще то, что иногда сами родители действительно не умеют шутить или, может быть, непоследовательны в этом. Вот нам иногда кажется забавным, как наш ребенок там неудачно ест ложкой, вот он размазал там кашу по столу, и мы смеемся, или ладошкой там он размазывает что-нибудь в тарелке. Ребенку кажется, что это смешно, и в следующий раз он повторяет это, еще раз повторяет, нам надоедает, и мы начинаем его за это ругать. Ребенок не понимает, как же так, я пошутил, над этим родители смеялись, то есть он не формулирует себе так, что я пошутил, но над этим раньше смеялись, а теперь меня за это ругают.
Очень хороший пример, да, когда действительно бывает так, что это смешно, но сидит он чумазый. Но, и посмеявшись, очень важно сказать ему, да, это было очень смешно, но больше повторять не надо, лучше пошутим как-нибудь по-другому и поиграть в какую-нибудь такую юмористическую игру. А вот сейчас интернет полон странных роликов, на мой взгляд, где ребенок, коверкая слова, воспроизводит нецензурную брань. Родители хохочут просто вот до полуобморока, да, видно, что вот они снимают, смеются. Понятно, что ребенок будет это делать теперь всегда. Понятно, что он будет расширять свой словарный запас в этой области. И понятно, что ни к чему хорошему это не приведет.
Веселить родителей до поры до времени, конечно, когда они начнут хвататься за ремень. Да,
да. Да.
Вот еще на границе 3 и 4 лет ребенок начинает увлекаться туалетным юмором. Да? Он изучает свое тело и начинает шутить на эту тему. Нормально это или ненормально такой юмор? И что делать в этой ситуации?
Ой, Наталья, я в растерянности, я вот не знаю, что вы имеете в виду под туалетным юмором.
Когда шутки попой там кого-то называют, дразнят там, или, извините, пукнул, да, это действительно у деток такое бывает, и им кажется, что это смешно, потому что они еще не знают правил приличия.
Когда идет приучение к горшку, например, да, шутки туалетного характера, они вполне уместны, потому что они фокусируют внимание ребенка на заданном предмете, они помогают ему освоить его.
То есть это есть нормально.
Далее, да, когда есть милые семейные прозвища, да, вот подобного характера, ну вот тоже такой забавный юмор. Очень важно, чтобы ребенок четко понимал разницу и границу, где так можно шутить, а где так шутить нельзя. Вот если ребенок этой границы не видит, то, безусловно, это уже сложность, с которой нужно работать дальше. Родителю, конечно же. Если ребенок видит эту границу, да, и он эту шутку не выносит, да, за пределы дома. Ну, все знают, что попугаев любят называть, да, например, попка. Ну, ничего в этом такого страшного нет, но забавная кличка у попугая, и все. Ну, а если это уже становится основной темой, вокруг этого крутится вся коммуникация семейная, то здесь родителям важно понимать, что нужно уже выходить за пределы этой избитой шутки и оставлять ее где-то далеко позади в прошлом.
И, как всегда, у нас совсем мало времени, буквально минутка осталась, но хотелось бы еще вот на такое обратить внимание. Дети в школе, которые интеллектуально развиты хорошо, они могут уже шутить с использованием каламбуров, там слова какие-то подбирать такие интересные. А дети, которые не могут это делать, иногда шутят на физическом уровне. Толкнул кого-то смешно, обрызгал кого-то, тот выглядит смешным, и над этим смеются, да? Там измазал, что-то у него порвал, и другой ребенок себя ведет с точки зрения шутника очень смешно, но тому обидно. Вот эта ситуация, как ее можно повернуть в нужное русло?
Когда над тобой смеются, правильно? Вот,
когда шутник с помощью физических таких шуток над другим насмехается, как должны здесь реагировать родители и педагоги? Нормально ли это?
Вы знаете, я хочу сказать, что физические шутки неуместны ни в каком качестве. Это уже, конечно, нарушение границ другого человека. Юмор хорош, когда он интеллектуален. Юмор хорош, когда он связан с прекрасной памятью, интеллектом. Тренируйте, читайте больше, общайтесь больше, подавайте ребенку пример, как нужно шутить. И тогда чувство юмора ребенка будет расти, и оно будет только его плюсом.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подошла к концу. Я благодарю вас за участие в беседе. Напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.